Радио. Голос России. День сегодняшний. Информация, комментарии, гости. Радио. Голос России. День сегодняшний.
В студии у микрофона Максим Шелгин. Друзья мои, у меня здесь гость Александр Борисович Рудаков, автор книги «Вот далее интересно. Секретные генетические, финансовые и разведывательные программы Третьего Рейха». Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Вот тема чрезвычайно интересная. Вообще тема Третьего Рейха в последнее время становится популярной у авторов, у исследователей, у писателей. Это было сразу в первые годы перестройки, потом немножко на спад, и вновь тема появилась. Как вы полагаете, почему и по каким причинам вы работаете в этой теме?
Дело в том, что история – это такая вещь, она имеет основные особенности истории. Это временное повторение событий. Все события повторяются ровно через один космический год. Это 72 года. И зависит от определенных других обстоятельств, вспышки на Солнце, изменения климатических условий на Земле, метафизика Земли меняется. И самое главное, через 65 лет стали приоткрываться архивы, которые очень, очень легко, не до конца приоткрывают нам, что же на самом деле происходило в те годы, когда к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Фигура очень неоднозначная, демоническая, и в то же время вместе с приходом Гитлера к власти менялись технологии, нанотехнологии. То есть система вооружений, науки, образования очень резко с его приходом начали расти. Поэтому эта тема, она очень интересна. Но самое интересное – это разведсообщество Третьего Рейха, потому что разведка постоянно сопровождала информационно-психологически все программы фюрера с 1933 по 1945 год. Что нам сегодня не хватает? То есть все президентские программы не имеют информационно-психологического сопровождения.
Простите, что такое информационно-психологическое сопровождение?
Информационно-психологическое сопровождение – это комплекс силы средств, это комплекс определенных оперативных информационно-психологических мероприятий, направленных на психологическую устойчивость вождя, на его принятие решений и на принятие тех решений в обществе, населением, массами. То есть сегодня население многие вещи не воспринимает, поэтому нужно, чтобы все средства массовой информации работали в унисон, сопровождая лидера государства. Только тогда его проекты и программы будут целенаправленно реализованы.
Простите, я правильно понимаю? Нет, вы меня поправьте, пожалуйста. Это то, что иногда называют технологией зомбирования?
Нет, это более широкий. Технология зомбирования – это узконаправленная система влияния на подсознание реципиента или объекта атаки. А когда работает весь комплекс информационно-психологических мероприятий, это более широкое название, более широкие мероприятия. Сюда входят более 50 различных технических или невропсихологических разработок. То есть это сопровождение восприятия непосредственно объекта, то есть человека, к определенным изменениям в обществе. То есть меняется мир, мир виртуален, и та картинка, которую человек получает в результате воздействия на него информационных потоков, влияет от этого и его ход мышления, то есть как он поддерживает эту власть всем сердцем, всей душой, либо он начинает в силу своих незнаний уходить немножко в сторону. Тем самым нарушается метафизика связи между управленцем и как бы гражданином данного государства.
Вы говорите достаточно серьезные вещи, но скажите, а вас могут упрекнуть, что свобода выбора, право человека на получение всей информации, вы же говорите о том, что надо предоставлять какую-то информацию определенного свойства, чтобы укрепить власть конкретного вождя, либо конкретного человека. Вы говорите о технологиях?
Дело в том, что информация открытая, из открытых источников, которые сегодня получают наши граждане, она настолько широка, таких информационных потоков наши граждане не имели...
Никогда.
Сегодня они имеют эту массив информации, но не могут в нем разобраться, как плохой судоводитель не может нормально пришвартовать корабль или идти в открытое море, так как он не владеет, допустим, теми знаниями навигации, лоции и так далее. Также и наш сегодняшний гражданин. Если он что-то не знает, это не значит, что этого нет. Вот в чем главное.
Ну, это очевидно, по-моему. Это, по-моему, очевидно. Вы в своей книге рассматриваете именно эти технологии.
Я в своей книге рассматриваю вообще весь комплекс прихода фюрера к власти и его сопровождение разведывательной службой. То есть как непосредственно формировалась разведка Третьего Рейха, вся структура, система и методы и формы работы разведсообщества Третьего Рейха в отношении стран коалиции. То есть в отношении Советского Союза, в отношении Англии и США. И что самое интересное в этой книге, с моей точки зрения, это здесь есть глава и генетическая разведка, то есть о том, как они готовили молодежь для работы не только в разведке, но и управлением государством. Как они оставляли генетические закладки на территории Европы и Советского Союза. Для того, чтобы к этой теме затем вернуться через определенный промежуток времени.
Простите, пожалуйста, вы говорите как человек очень профессиональный. Я слушаю вас, я целиком вам доверяю, но вот генетические закладки для меня это немного непонятно. Вот,
я очень кратко по-военному объясню. Генетические закладки это есть, реализация программы Lebensborn, источник жизни. Во всех оккупированных странах были созданы специальные инкубаторы, где отборные силы СС воспроизводили потомство, используя женщин покоренных территорий. Это были
понятно,
и француженки,
да.
И норвежки, и украинки, и белорусские, и русские.
Специальная такая программа?
Специальная программа, она сегодня реализована на все 100%. То есть мы потеряли Украину, то есть развал Советского Союза, это частичная реализация этой программы.
Сегодня, в том числе.
Да, руководство многих государств, не будем как бы вызывать на себя сильную волну цунами, скажем, что руководство государств и крупные деятели, которые сегодня пришли к власти на новой территории Европы и постсоветского пространства, это продукты этой программы.
У нас на связи по телефону также Валерий Николаевич Величко, президент клуба ветеранов госбезопасности. Это как раз тот клуб, по-моему, принял участие в издании вашей книги. Генерал-майор запаса. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Здравствуйте, Максим.
У нас здесь в гостях уверен, хорошо знакомый вам человек Александр Борисович Рудаков. Мы говорим о книге «Секретные генетические финансовые разведывательные программы Третьего Рейха». Вот как вы оцениваете качество этого издания, этой работы?
Вы знаете, последняя моя должность, начальник штаба правительственной охраны, то есть то, чем я занимался, хотя я по профессии контрразведчик. Дело в том, что в последнее время появилось огромное количество книг, которые описывают работу спецслужб, служб охраны. Но вы знаете, как в любом деле, как в математике, есть алгебра, есть арифметика, есть алгебра, есть высшая математика. Также и в этих науках, и в этих направлениях. Пока в основном авторы затрагивают в лучшем случае начало алгебры. Вот Александр Борисович в своей книге впервые пытается показать более глубоко те процессы, те научные основы, которые использовались спецслужбами. В общем-то, это определенный шаг вперед. Можно спорить по каким-то отдельным позициям, но просто это показатель того, что все в мире значительно сложнее, чем кажется зачастую нашим обывателям, а зачастую специалистам, которые видели только одну сторону медали, одну сторону проблемы. Я думаю, для того, чтобы говорить о будущем, о нашем успешном будущем, надо достаточно хорошо знать свое прошлое. Поэтому клуб в рамках программы «Изучение истории отечественных спецслужб» оказал содействие Александру Борисовичу. Я очень доволен, что все так хорошо, на мой взгляд, получилось в издании вот этой книги.
Ну, должен сказать, что это замечательно, что клуб ветеранов госбезопасности нашей страны принимает участие, поддерживает подобные книги, потому что, на мой взгляд, они выглядят более достоверно, нежели какие-то, ну, просто более уважительно, да, я уже отношусь к изданию, когда вижу клуб ветеранов госбезопасности, и далее идет очень серьезное название о секретных программах Третьего Рейха.
Максим, тут я хочу вам сказать одно, у нас впереди еще целая программа, мы издали книгу Рогозина, мы издали книгу Ратникова Бориса Константиновича, совершенно новый взгляд на работу спецслужб. Я знаю, Александр Борисович готовит очередную книгу, которую мы с великим удовольствием издадим. Дело в том, что нужно людям знать, что жизнь, она несколько сложнее, чем кажется со своей кочки многим.
Скажите, пожалуйста, вот вы в своей работе сталкивались ли с последствиями реализации программ Третьего Рейха? В своей работе на, я не знаю, активной службе, я не знаю, как это правильно сказать на военном языке.
Ну, дело в том, что для того, чтобы понимать по ситуацию тех времен, еще в советские времена, я не могу сказать, что мы непременно, непременно опирались на эти данные, но то, что мы их принимали к сведению, это точно.
Более чем красноречивый ответ. Большое спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Это спасибо. Был Валерий Николаевич Величко, президент клуба ветеранов госбезопасности, генерал-майор. Может быть, что-то добавить, Александр Борисович?
Я хочу поблагодарить Валерия Николаевича от всего сердца, что клуб ветеранов госбезопасности и лично он принял большое участие в реализации данной программы. Дело в том, что В данной работе есть целая глава как раз по организации охраны первых лиц государства, то есть по как охраняли фюрера. Его личная охрана и система безопасности фюрера до сих пор ее не могут превзойти ни спецслужбы США, ни спецслужбы Великобритании, ни спецслужбы СССР, ни спецслужбы России.
А почему?
А потому что отсутствует система или системный подход, который был в Третьем Рейхе, который включал в себя не только физическую защиту охраняемого лица, не только информационный блок или агентурно-оперативных мероприятий, но и эзотерическую часть. Они очень четко работали с антенными комплексами, с людьми, которые могли считывать информацию на любом расстоянии и вибрировать. И фюрер получал за 40-45 минут любую информацию в режиме реального времени.
Вы хотите сказать, что сегодня президент России всего этого не имеет?
Не имеет.
Ну, знаете, как-то мне это странно слышать. Если даже на телеканале ТНТ идет вот это шоу про экстрасенсов, и я понимаю, что действительно, наверное, такие люди есть. И как так спецслужбы России не используют опыт людей тогда?
Дело в том, что использовать можно кого угодно и что угодно. Но когда нету системы, то бессистемная работа в данном направлении не имеет эффективности, вот этой эффективности.
Это согласен, да, вот. С этим я согласен.
Поэтому нужна система. И самое главное, подбор и расстановка кадров. То есть если службы Третьего Рейха брали в личную охрану людей, которые не менее 10 лет отслужили в криминальной полиции, не менее 10 лет, и могли работать в любых массовых мероприятиях на расстоянии считывать объект угрозы, то сегодня у нас таких сотрудников нету ни в одних подразделениях, ни в российских спецслужбах, ни во Франции, ни в Германии, ни в Америке, нигде. Их просто нету, потому что до развала Советского Союза такие сотрудники были только в МУРе, в оперативно-поисковом отделе, потому что они могли на расстоянии считать любую угрозу мысли человека, который находится в толпе. Мысли читали людей. Этих людей сегодня нету, а берут на службу в органы ФСО людей по принципу преданности, которые служили в Кремлевском полку. хорошо шагали, маршировали, имеют определенные внешние данные. Но внешние данные, хороший человек – это не профессия. Поэтому на сегодняшний день нужны специалисты.
Простите, не откажу себе в удовольствии все-таки напомнить радиослушателям, что Кремлевский полк – это замечательный факт биографии. Но если мы вспомним биографию одного российского премьера Михаила Михайловича Касьянова, тот, помнится, тоже начинал службу в Кремлевском полку, причем библиотекарем. Но как-то далее не очень получилось.
Ну, в двух словах хочу сказать, что Михаил Михайлович Касьянов не являлся сотрудником Федеральной службы охраны. Поэтому к нему как бы эта информация не относится. Мы сейчас рассматриваем тех людей, которые призвали на службу ФСО для решения задач по охране первых лиц государства.
Сегодня этим методом не обучают.
А ими никто не владеет. Те сотрудники, которые владели этими методами, они давно или ушли на пенсию и очень находятся им уже за 70, либо их уже просто нет в живых, то есть по ряду обстоятельств. А так как школа была прервана, то есть вот эта система квалификации подготовки, она была раздроблена, вымыта и прервана. Сегодня нет ни учебных пособий, ни системных наработок. Почему и преступность выросла за последние годы в два раза?
Ну, простите, но клуб ветеранов госбезопасности неужели своим нынешним коллегам не может подсказать о том,
что... А им не надо это. То есть нас никто не привлекает для этой работы.
То есть вы хотите сказать, нет таких целей?
Нет целей таких, потому что последнее мое место работы, я был преподавателем Центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД России в Домодедово и читал лекции различным спецслужбам западным, но не российским. Белорусы приезжали, китайцы приезжали и другие страны. Наши почему-то спецслужбы не считали нужным проходить вот это вот повышение квалификации на вот этих спецкурсах.
У нас на связи по телефону Марина Лаврентьевна Попович, Герой России, летчик-испытатель, первая женщина-летчик, награжденная за перелет на тяжелом бомбардировщике из Москвы на Дальний Восток. Здравствуйте, Марина Лаврентьевна.
Здравствуйте. Вы сильно преувеличили. Я не герой России, а герой социалистического труда.
Простите, это почетнее.
Ну, и я хочу сказать, я очень рада, что Александр Борисович сейчас ведет передачу и рассказывает, так как он встречался с нами совсем недавно и рассказывал, это была песня. Изумительная речь, ну, без всяких вводных слов. Столько рассказал, ведь их служба... Она была всегда закрыта, и мы даже о немцах мало чего знаем, хотя это наши враги. Вы хотите мне вопросы задать?
Да, конечно, Марина Лаврентьевна. Скажите, пожалуйста, вы с книгой ознакомились? Вы читали
книгу?
Ну,
если вам сказать «ознакомилась», так это будет неправда великая, потому что я читаю, мало того читаю, я построчно читаю еще. Я сейчас только прочла начало, а предисловие – это вот то, что нам надо было давно знать, и нигде мы больше не прочтем. Изумительная книга по своей информативности и вообще по доступности – чтение. Я знала, что не так просто в мире, не так просто, вернее, с немцами, с фашистами, не так было просто, что прям Гитлер погиб, застрелился, отравился, брехня была. Это я четко знала. Вот. И сейчас это, оказывается, он аж до 21 века дожил, до 80-х годах где-то там поумирал на Мальдивах.
В 81-м году.
В 81-м, да?
Ну, я еще с книгой не знаком, поэтому вот в биографии Адольфа Гитлера это для меня новость. Я обязательно почитаю, уважаемые
обязательно.
Друзья.
Обязательно. Вы знаете, я уж про Штирлица там задавала вопрос. Этот Лапушка, оказывается, ведал потом после войны всеми потоками финансовыми в
Швейцарии.
Как она? В Швейцарии. Там же все деньги сосредотачивались всего мира. И вот он ведал, ну там как-то где-то ошибся и попал в тюрьму на 14 лет.
Скажите, пожалуйста.
Ну, слава богу, не все 14 сидел.
Скажите, пожалуйста.
Это Штирлиц наш любимый.
Да, Марина Лаврентьевна, скажите, пожалуйста. А вот о том, что у Гитлера есть в охране какие-то маги, экстрасенсы, вот какие-то вот люди, занимающиеся какими-то эзотерическими знаниями, применяющие особые технологии. Вот вы об этом раньше знали?
Я догадывалась. Я не знала, что он настолько... Я знала, что он был черный маг. Я знала совершенно, что он оккультист был. Я Анна Нерба, которая у них там организовала, 52 страны было задействовано, вернее, столько организаций было по всем странам мира. И что не просто так, это, конечно, они вели вот эти свои все изучения, и что касается гималайские, у него были в его подготовке гималайские, наверняка были эти буддисты, которые в высокой степени подготовлены, и которые эзотерики в основном. Это он четко знал. Он, Гиммлер даже возглавлял черного какого-то, черный какой-то СС.
Черный
Орел, да.
Марина Владимировна, вы это все уже знали, да?
А?
Вы это уже все знали раньше.
Я это знала немножко, только немножко, потому что я прикоснулась к этим явлениям и знала... У меня бабушка была ясновидящая, она предсказала мне судьбу и всем нашим. У меня отец ушел на фронт в 41-м году, и до 47-го года ни звука, ни духа. Она говорит, он будет жить еще, и он потерял память. Ну, амнезия называется, и он будет жить до 70
Марина
лет.
Лаврентина.
Не беспокойся, доча. Марина, а я очень волновалась,
Марина
уже был у нас
вот
скрипач.
К сожалению, время у нас ограничено. Простите,
ага, хорошо,
пожалуйста.
Давайте.
Вам приятного чтения, познавательного чтения, судя
по вашим
словам.
Я считаю, что эта книга книг не только познавательна, просто даже мороз по спине идет, когда знаешь, какая сеть окутывала нас. Как мы там победили, я не знаю.
Марина Лаврентьевна, ну, наверное, победили благодаря все-таки нашему народу.
Нашего народа, несгибаемого
вам,
нашего
здоровья
народа и мудрого.
Вам, здоровья
и
вам.
Не надо никаких знаний эзотерических было. Просто чувствовал сердцем и душой.
Вот как.
А вот, что касается профессии вот Александра Борисовича, это он мне так понравился. Это же просто красавец.
Вот, сейчас мы с ним поговорим.
Вот такая осанка. Я бы его сразу в летчики взяла.
Марина Лаврентьевна.
Если бы была начальником. Потому что умен, красив. А как он говорит? Ну, песня, я говорю.
Все, спасибо, Марина Лаврентьевна. К сожалению, да, время ограничено. Герой социалистического труда, летчик-испытатель. Ну, в разведку вас взяли, теперь и в летчики готовы. Скажите, пожалуйста, ну, мне действительно после слов Марины Лаврентьевны захотелось действительно прочитать вашу книгу, непременно это сделаю. Что вы для себя, вот главное, вот какой ваш главный посыл читателю в этой книге?
Стратегический замысел данной книги, данной работы, это показать современной молодежи, оперативному составу, который работает в органах государственной безопасности или Федеральной службы безопасности, что угроза, которую мы рассматривали в 40-х годах, никуда не ушла. А сегодня она подошла еще ближе к нашим границам, так как правопреемником Черного ордена СС стал орден НАТО, который создавался в недрах ордена Черепа и Кости, которым руководил и финансировал в свое время дед, родной дед Буша, Прископ Буш, и на его деньги создавался Черный орден СС. Это документы, это факты, от этого факта упрямая вещь, никуда от этого не деться. Поэтому моя задача показать современным людям, военно-политическому руководству, что обороноспособности страны, что основная цель и задача – это единый субъект оперативно-розыскной деятельности. Разведка, контрразведка и криминальный сыск – это единое целое. И разрывать этот пласт нельзя. Если у нас это будет единая система, и военно-политическое руководство будет придавать этому огромное значение, то никакая угроза нам будет не страшна, потому что мы можем дать спокойный, адекватный ответ любому врагу на любом расстоянии в реальном измерении времени. Поэтому то, что сегодня происходит на постсоветском пространстве, грузинские события, события в Крыму, на Украине и в Южной Осетии, это все звенья одной цепи. Перед войной были созданы 47 агентурных сетей, которые были переданы польской разведке, польская разведка Германии. Все эти агентурные сети работают. И мы видим, как никто же не обратил внимания, как Саакашвили переменил Геральдику, да, как флаг появился тевтонский. Никто не обратил внимания, откуда появился тевтонский флаг, откуда появился господин Саакашвили, откуда у него такие ястребиные наклонности и такая ненависть к России. Откуда она появилась? А все оттуда же. Это программа «Цепелин», который разрабатывался в недрах 6-го управления РСХ, я об этом пишу, и агентурная сеть «Тамара». И все угрозы, которые сегодня мы видим, и наше руководство военно-политическое видит, это все идет именно вот из этого центра. И почему мы не можем адекватно ответить? Потому что агентурные позиции этой сети очень серьезные. И манипуляция или имитация какой-то активной внешней политики – это только имитация. Хотя мы можем сегодня проводить очень активные мероприятия и вообще поставить точку на этой проблеме. Потому что Россия – сильное государство. И в состоянии решить вот эти вопросы, которые сегодня проходят на Северном Кавказе, без военного вмешательства, за счет информационно-финансовых потоков и за счет сильной воли первых лиц нашего государства.
Большое спасибо. Ну, своего рода радиопрезентация у нас прошла в эфире.
И вам огромное спасибо.
У нас в гостях был Александр Борисович Рудаков, автор книги «Секретные генетические, финансовые и разведывательные программы Третьего Рейха». Книга была опубликована при поддержке Клуба ветеранов госбезопасности.
Издательство «Вега».
Проект
«Лубянка».
Говорящий про название проекта, я вам так скажу. Эксперт в области разведки, добавлю уже так. Большое спасибо. Думаю, что книга познавательна и полезна для всех, кто интересуется историей.
Следующая книга будет посвящена военно-морской разведке и секретным программам «Кригсмарин», то есть подводным лодкам, секретным программам «Анненербе» в области морской политики. И в этой книге будут описаны все 144 секретных баз подводных лодок, которые были раскинуты по всему миру. 80% из них до сих пор рабочие.
Это интересно. Тогда до встречи здесь, в студии информационного
канала.
Спасибо, всего доброго. Сейчас новости.